Дорогие радиослушатели, беседы о вечном продолжают программу православной радиостанции «Воскресенье» Екатеринбургской епархии. У микрофона в нашей студии священник Вознесенского храма Уральской столицы, руководитель миссионерского и молодежного отделов Екатеринбургской епархии, отец Александр Сандрев. Здравствуйте, отец Александр, благословите.
Дорогие братья и сестры, благослови вас всех Господь.
Продолжая цикл огласительных бесед для крещаемых, мы сегодня говорим о 7 и 8 членах Никео-Цареградского символа веры. Итак, 7-й член символа веры говорит о том, что веруем мы в Господа, который придет второй раз
судить живых и мертвых, его же царствие не будет конца.
Его царствию не будет конца. Вот для любого православного человека эта тема, безусловно, очень сложная. Второе пришествие, связанные с ним обстоятельства, всеобщее воскресение мертвых, суд, да, падение нравственности, катаклизмы и царство Антихриста, которое в подражании Христу будет продолжаться 3,5 года. Это учение нужно знать в точности. Почему? Потому что заблуждения на этот счет, они, как правило, тоже приводят и к ересям, которые до сих пор существуют, и к различным суевериям. И, в конце концов, нам нужно все-таки знать те признаки, которые будут эти времена сопровождать.
Да, совершенно верно. Здесь есть несколько таких абсолютных, можно сказать, таких истин, которые нельзя считать по-другому. Например, что может еще второй раз прийти Христос еще под каким-то другим видом. Вот Господь четко сказал, что вот второе пришествие будет совсем другим. Как бывает молнию видно от востока до запада, так и будет второе пришествие. То есть будет, нельзя будет не увидеть это. То есть нельзя будет пройти...
Не миновать это.
Да, не миновать и не заметить нельзя будет. Поэтому вот это первая такая максима очень важная, что второе пришествие, оно будет славным. Если первое пришествие Господа было сокровенным таким, он пришел во смирении,
в уничижении,
и вот его Рождество видели только трое волхвов, да несколько пастухов, и все, собственно говоря, весь мир остался слеп и глух по отношению к пришествию Господа, то второй раз Господь придет уже
во славе, и будет виден всем,
да. То вот первая такая основная максима, которую мы должны знать и в чем не должны сомневаться. Вот. Второй момент заключается в том, что с одной стороны, вот он сложный момент, с одной стороны сказано, что Евангелие будет проповедано всем народам, то есть все народы так или иначе узнают о Христе, и не будет в каком-то смысле оправдания для тем, кто не пришел к вере. Вот это первое. Вот. Но с другой стороны, будет скудость веры какая-то, будет падение нравственности, будет такое вот разложение буквально, нравственное разложение, деградация всего, наверное, мирового сообщества, если можно так сказать. Это возвещается под тем в утверждении, что будет Антихрист, который придет и который попытается вместо Христа себя представить, что будет мерзость запустения, стоящая на святом месте. И вот Христос придет и убьет Антихриста духом уст твоих.
Отец Александр, в Евангелии от Матфея мы читаем: «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один», говорит Спаситель. Здесь речь идет о неизвестности времени второго пришествия Господа Иисуса Христа. Вот почему это время неизвестно, почему оно сокрыто?
Дело в том, что история, вот мы знаем, исходя из наших прошлых передач, что пророчество, вообще ход истории, зависит от воли человека, отвечающей на волю Господа. И поэтому Господь, будучи человеком, который, собственно говоря, изменил ход истории, можно сказать, он исправил путь многих людей в этом жизни. Можно сказать, что после Господа мир стал совершенно другим, потому что Христос пришел, ответил на призыв Бога Отца. И в этом плане Христос, как человек, про себя говорит: «Я не должен знать, потому что это сокрыто от всех нас, от людей. Ведомо это только Богу, только Отцу Его, только вот Богу в Его тайне предузнания. В тайне предузнания, когда это будет. Но это не предопределено. Пока есть возможность спасти хоть кого-то, возможность встречи человека с Богом на площадке под названием Земля, пока есть эта возможность, мир будет существовать. Господь будет хранить этот мир для того, чтобы человек встречался с Богом, чтобы он шел к нему. И вот эта тайна предузнания, которую мы никогда не способны понять, и никогда не способны к ней даже приблизиться, потому что она находится только внутри, вовнутри божественной жизни. Вовнутри божественной жизни. Вот. Она удивительным образом не является тайной предопределением, как учат протестанты. Они считают, что все предопределено. Вот. Но Священное Писание нам говорит, что Господь, возвещая свою волю людям, ждет, что человек будет свою волю направлять Господу, и таким образом будет человек встречаться с Господом, и мир может продолжаться. То есть вообще момент предопределенности, такой жесткой предопределенности, которую мы можем увидеть в других религиях, в исламе, в языческих религиях, он связан прежде всего с тем, что человек перестает обладать свободной волей и вообще свободой. Христианство же православное учит нас тому, и вот все библейское учение учит нас тому, что вот есть тайна встречи человека с Богом. Именно вот эта тайна встречи человека с Богом определяет все будущее мира. И вот оно не является жестко определенным. Господь предузнает, как вот апостол Павел очень хорошо сформулировал, кого Господь спасает. Тех, кого Он предизбрал, тех Он и предопределил быть на следующем вот царство Бога. А кого Он предопределил? Тех Он предузнал. Вот Господь предузнает нас и знает нас. Вот. И вот нас предопределяет. То есть здесь момент такой тонкий, сложный момент, чтобы его понять. Нужно вот понять, что Бог предузнает, но не предопределяет. То есть такой сложный момент в плане догматического вероучения. Господь не предопределяет нашу волю, как вот учил Кальвин или как учит ислам. Что одни изначально предопределены к осуждению, другие к спасению. Ничего подобного. Господь каждого призывает к спасению. Каждого человека призывает к спасению.
И последнее слово за нами.
Но последнее слово, да, за нами. Наш выбор, наш свободный ответ Господу, куда мы пойдем и как мы к нему пойдем.
Отец Александр, Священное Писание, Евангелие, послание апостолов учат нас о том, что у второго пришествия будут определенные признаки. Да, вот, наверное, самый загадочный персонаж священной истории – Антихрист, который будет вот такой обезьяной Христа, который будет без конца подражать и придет под именем Христовым. А приставка «анти» она означает не только тот, кто против Христа, но и тот, кто вместо Христа. Писание говорит нам о природных катаклизмах, общественных бедствиях, падении нравственности и появлении многочисленных лжепророков. Да. А также говорит одновременно вот о том, что Евангелие перед вторым пришествием будет проповедано по всему свету. И вот некоторое такое противоречие может интересовать. Как же вот проповедь Евангелия, с одной стороны, она должна обратить сердца людей и умы к вере, а тогда, когда Евангелие будет проповедано, переведено на все языки, его можно будет читать, о нем люди будут слышать, какой-то парадокс, и оно не даст плодов. Наоборот, люди крайне развратятся и перестанут верить.
Да. Ну, в принципе, это то, что сейчас происходит. Мы видим, что во всем мире Евангелие знают миссионеры. На долларе написано, что в Боге наша сила, да? На долларе, который является символом, вот, символом богоборческой цивилизации на самом деле. И вот понятие христианский мир сейчас есть, куда входит, ну, вот, западный мир, наша Россия, американское все общество, ну вот это большой такой западный вообще христианский мир. Вот.
Постхристианский.
Да, но уже можно говорить о том, что он стал постхристианским миром. Потому что с одной стороны христиан насчитывается сколько миллионов, миллиардов даже, да? А с другой стороны мы видим, что эти общества-то, вот эти цивилизации, они необычайно далеко ушли от Господа. И поэтому в счет, из-за того, что вот эта секулярность стала обладающим, то есть отчужденность от Бога, и поэтому стали забываться традиционные ценности, стали забываться основания духовной жизни, и оно перестало быть в центре жизни общества. То и из-за этого, с одной стороны, Евангелие проповедуется, с другой стороны, человек оказывается равнодушным к нему. Оно рядом лежит, но люди его пинают. Меня вот поражало всегда вот такой простой момент. Вот протестанты, они любят Евангелие раздавать. И вот в моем родном городе, когда я вот увидел, как они раздают, у меня прямо на глазах эта картинка, вот они раздают этот маленький Новый Завет известный, и тут же дети начинают их пинать. В какой-то в одной школе я просто проходил мимо, увидел это. Вот эта просто картинка, она у меня перед глазами стоит. С одной стороны, вот она, доступность Евангелия. Слово Божие. В древности мы знаем, как хранили это слово, что настолько это было... Вот его было, может быть, не так много, люди его на слух в основном воспринимали, потому что
наизусть
учили, да, со слух научили, на слух учили наизусть, а сейчас оно вот есть, в любом магазине продается, можно бесплатно, коробками, вагонами можно бесплатно заказывать Новый Завет, и такое абсолютное равнодушие к Евангелию, к Слову Божию. Вот это то, что происходит. Проповедь есть, но она оказывается... безвкусной какой-то вот сегодня проповедь наша. Поэтому вот налицо вот это все есть. Конечно, мы надеемся, что еще не все народы узнали, еще есть кому можно сказать, там в Индонезии там племена есть, которые, наверное, не знали, например. Может, в Африке еще кто-то не узнал Евангелие. Вот. Но думаю, что это осталось мало таких уголков, где бы Евангелие не знали.
Отец Александр, Спаситель говорит в своем Евангелии иудеям: «Иной придет во имя Мое, его примите». Апостол Павел называет Антихриста человеком греха и сыном погибели. «Пришествие по действию сатаны будет со всякую силу и знамением, и чудесами ложными», говорит тот же апостол в послании, во втором послании к Фессалоникийцам. Что же это за орудие вот такой борьбы с верой, борьбы с Богом, Антихрист? Каково православное учение о личности этого, наверное, самого страшного героя нашей священной истории?
Антихрист, по учению церкви, это орудие зла, дьявола. Вот. Вообще, приставка «анти» в греческом языке имеет два значения – это «вместо» и «против». И, в принципе, вот в слове «антихрист» и то, и другое значение будет иметь место.
Правильно.
То есть он, да, он будет и вместо Христа себя будет представлять людям, будет действовать всяким таким манером, чтобы люди думали, что он добрый, хороший, на самом деле увлекая их в пучину небытия. Вот, кстати, как пример, на мой взгляд, прекрасно описал это так вот в таком художественном виде. Это наш известный философ Владимир Соловьев. Он написал, у него есть прямо краткая повесть об Антихристе. Он написал, как это все может быть. Вот очень интересно он в художественной форме показал, как современное человечество, это еще в 19 веке он написал, что появится такой человек, который может объединить весь мир одними лживыми всякими обещаниями,
манипуляциями,
да. Вот. И при этом абсолютно увести большинство людей от Бога, полностью их увести в никуда. Вот это вот он вместо. И против он все-таки рано или поздно вот проявит свою вот эту сущность антихристианскую, что он будет против Христа идти. То есть он и вместо, и против Христа будет действовать. Вот. И как Господь сказал: «Иной придет во имя свое, его примите», в Евангелии от Иоанна. То есть действительно человек, приходит человек во имя свое, обещает какие-то блага человеку, обещает устройство, благополучие, и человек идет за ним и оставляет Христа. В принципе, наша история, она показывает это, как вот приходили, то есть целое поколение у нас было, вот, которое было на этой идее запитано. То есть, когда люди приходили во имя свое и предлагали устроить Царство Божие на земле. мы знаем, чем это закончилось. Вот. Апостол Павел называет Антихриста человеком греха, сыном погибели. То есть это будет человек. Это не какая-то будет духовная сущность, это будет реальный человек. Положит всю свою жизнь полностью на то, чтобы служить вот этой погибели и вести в погибель всех людей. Также апостол Павел говорит, что пришествие будет по действию сатаны, будет со всякой силой, силой и знамениями, и чудесами ложными. То есть это действительно будет не грубо, а иногда тонко, иногда будет под вид там, добра это маскироваться, под вид гуманизма. И Господь говорит, что он будет прельщать, если возможно, и избранных. То есть вот это его прелестность и умение прельщать тоже одно из его таких главных свойств. Но его вот погубит, безусловно, это то, что он захочет превознестись превыше всего и стать вместо Бога. И вот это его желание встать на место Бога, быть в храме Божьем, сядет он, сказано опять же у апостола Павла, и будет выдавать себя за место Бога, конечно, вот этот конец его будет близок. Поэтому, подводя такой вот итог вот учению, такому краткому учению об Антихристе, надо сказать, что с одной стороны, это будет всемирное явление, то есть вот сейчас процессы глобализации идут, понятно, почему многие христиане переживают, ну, понятно, что они связаны так или иначе с тем, что готовится время пришествия Антихриста, это естественно, это понятно, в каком смысле естественно? Естественно не в том, что это наше естество, это, с одной стороны, противоестественно, но это закономерный ход истории, о чем нам открывает Библия, то есть явление будет всемирным, и над всяким коленом, и народом, и языком, и племенем, сказано в Откровении Иоанна Богослова. И будет продолжаться 3,5 года, как мы уже сегодня сказали. Или 42 месяца, или 1260 дней, вот, как сказано в Откровении Иоанна Богослова.
То есть Антихрист – это такой всемирный политический деятель, который встанет во главе вот этого глобального объединенного всемирного государства и будет у власти 3,5 года.
Да, вот так по учению. То есть, ну это понятно почему, потому что действие Христа на земле тоже было примерно столько же времени. Около 3,5 лет он ходил и нес общественное служение. Вот. И очень важный момент, что врата ада не одолеют церковь. Что церковь сохранится, остаток всегда будет сохранен. Но Антихрист будет всячески гнать церковь. Будет убиваем всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. Вот этот очень важный момент, что царство Антихриста будет направлено против всех христиан.
И он потребует идолопоклонства себе.
Безусловно. И он будет требовать себе поклонения. В царстве Антихриста для христиан будет невозможно пользоваться правами различными, благами этой цивилизации. В принципе, мы все это проживали, так или иначе, во времена советской власти. Отчасти этот сценарий был развит. Может быть, это была такая репетиция, можно сказать, со стороны Антихриста. Вот как это будет потом во всемирном масштабе.
Отец Александр, я думаю, нам не простят такого упущения радиослушатели. Писание называет среди признаков Антихриста его число. Да. 666, да. Что сегодня тоже вызывает массу беспокойств. Вот, поэтому мы уже смотрим, что действительно вот без штрих-кодов, в которых эти 3 шестерки внедрены, у нас мы сейчас уже купить-то ничего не можем, везде все это обозначено. Вот, как-то связано это с вторым пришествием? Как церковь отвечает на этот вопрос? Что такое число зверя? Внешнее это, внутреннее или это то и другое? Как трезво к этому относиться? С одной стороны, мы видим, что действительно вот эти признаки второго пришествия, они есть, и с каждым годом они становятся все как бы актуальнее, все больше, вот эта наглость и агрессия вот эта вот христоненавистническая, она проявляется. А с другой стороны, как-то ведь что-то с этим надо делать, и как затормозить этот процесс?
Ну, хочу сказать, что еще Иоанн Златоуст в то время, он свидетельствовал, говорит, не ошибусь, если скажу, что в 400 году будет пришествие Антихриста. Вот. Слава Богу, что он ошибся, потому что нас бы не было. Вот. Поэтому, конечно, вот эти черты признаки пришествия Антихриста, христиане их видели с самых первых годов, как Господь отошел от них. И ждали пришествия Господа первое поколение христиан, второе поколение христиан, третье поколение христиан. Иоанн Златоуст ждал. Мы сейчас ждем. То есть из этого нельзя ситуацию драматизировать, нельзя говорить, что вот он сегодня будет. Вот признаки есть, но признаки, они еще не глобальные такие. Вот. То есть они есть, но мы не знаем, насколько еще продлится история. Господь может разом что-то изменить в истории всего мира. И еще будет время. Это все зависит от нашей воли, от нашего желания жить с Господом. Поэтому все-таки вот этот очень важный момент. Да? Поэтому число 666, с одной стороны, безусловно, это символическое число. Его символизм очень простой. С одной стороны, это зашифрованное имя Нерона императора, первого антихриста, который гнал христиан. Тот человек, который действительно был необычайно порочен, необычайно развратен. И вот по толкованиям его имя можно было вот в цифровой форме написать именно с помощью таких чисел. Это с одной стороны, да. С другой стороны, символизм. Число 6 в Библии – это число человеческого несовершенства. Поэтому 3 раза по 6 – это некоторая полнота человеческого несовершенства, то есть некоторая вот такая звериная наша природа, наша природа нашего греха, можно сказать. Все немощи наши, вся наша греховность, собранная вместе, и вот таким вот образом осмысленно. Вот это есть смысл, символизм числа 666. Вот. Следующее. Отцы святые говорили, что нельзя принимать вот это изображение зверя, вот это число на руку и на лоб. Вот. И поэтому сейчас вот эти распространенные идеи про чипы говорят и так далее, что действительно это вот уже будет. Вот, на самом деле,
это шаги навстречу, да, этой системе, шаг, да?
Да, шаги. На самом деле, здесь какой важный момент, что лоб и рука – это образ мыслей и образ действий наших. То есть это тоже можно понять символически, что действительно не принимайте образа мыслей и образа действий сатанинских. Не действуйте как он, не будьте его орудиями. Ни в мысленном плане, ни в умственном.
Ни в действенном.
Ни в действенном, да. Вот. С другой стороны, мы видим, что вот все эти плоды цивилизации, штрих-код, монеты, деньги, собственность, все это, так или иначе, есть печать Антихриста. Когда появилась цивилизация впервые? От Каина, который убил Авеля. Про Каина что сказано в Библии? Что завистью дьявола грех вошел в мир, и через грех смерти. То есть вот через его зависть Каин явно назван дьяволом. Вот именно в том, что он отсюда окаянный, тот, кто служит дьяволу, тот, который первый совершил смертоубийство, братоубийство. И вот от Каина произошло первые такие шаги в плане развития цивилизации. Орудия появились от него, город он построил.
Музыкальные инструменты.
Музыкальный, Тувал
Каин, его потом.
Да. Вот, то есть, вот это уже тоже есть печать Антихриста. Потому что, почему город он построил? А потому что он боялся других людей. Он хотел закрыться от них, поэтому ему потребовался город. Он придумал собственность, что вот это его. Поэтому Иоанн Златоуст говорит, кто самый большой грешник? Тот, кто первый сказал, это мое. А кто сказал первый мое? Каин сказал, это мое благословение Божие. Вот откуда идет на самом деле печать Антихриста. Поэтому недалеко ушли те, которые называют печать Антихриста штрих-кодами. Они такие же, это такая же печать, как и все деньги, которыми пользуются, как все блага цивилизации. Это все есть печать Антихриста. Это все есть печать того, что мы живем во грехе, что мы отделены от Бога. И вот это часто забывают, и поэтому думают, что это вот такая печать, вот, которую вот он ходит и ставит всем на лоб. Вот. На самом деле мы видим, что это не так. Если понимать в глубине вот все эти процессы духовные, то, конечно, вот в этом смысле это не печать. Но это печать, так же, как и любые другие достижения цивилизации в нашей жизни.
То есть, запечатанные этим знаком, да, вот есть Каинова печать, теперь мы говорим, да, о печати Антихриста, да, да, тоже, наверное, какая-то связь здесь, да, прослеживается. Да. Этот знак будет поставлен и принят людьми, да, на лоб и на руку только тогда, когда все мысли, чувства и образ действий этих людей действительно будут подчинены Антихристу.
Да, да, совершенно верно.
А те, кто сохранит здравые учение, тот будет этому сопротивляться, но будет чрезвычайно мучим.
Мучим.
И гоним, да?
Да, гоним будет. Вот, то есть вот такое учение об Антихристе, и мы не должны смущаться. Господь, сказано, и в пустыне сохранит верных своих, выгонит Антихрист в пустыню всех верующих, оставит их без пропитания, без гражданских прав, но Господь хранит своих, как и он хранил и Илью Пророка в пустыне, и как он трех отроков пищи хранил, и как он мучеников христианских хранил, и как он новомучеников христианских и всю церковь все равно сохранил во времена безбожного лихолетия сатанинской власти. То есть мы видим, что Господь именно и через это тоже судит этот мир. Он показывает свое действие и открывает себя в этом мире таким образом.
Итак, далее мы говорим о суде. Седьмой член символа веры учит нас о том, что Господь будет судить всех.
Со славой, да.
Со славой. Придет и будет судить всех. Вот что это за суд? Мы тоже в христианском вероучении говорим о суде, предваряющем этот страшный суд, да, о временном приговоре, который выносится Господом после смерти человека на 40-й
день.
Ну да,
день. Такой частный суд, считается, да, есть, да?
И вот это окончательный суд.
Да.
Вот тут тоже надо, наверное, пояснить.
Да, это одно из таких сложных мест, потому что вот чем отличается частный суд от общего суда? Дело в том, что человек совершил какое-то дело и совершил какие-то дела в этом мире. Он как-то в этом мире запустил какой-то механизм, да, вот я всегда объясняю вот на примере своего любимого писателя Достоевского. Вот с одной стороны, мы знаем, что у него были страсти у Достоевского. Это все написано, известный факт.
Он вот страдал, когда он был Петрашевцем.
Да, и не только. И когда он страдал, например, один из таких серьезных пороков и современного времени, в это время, и такой вот игромании.
Угу.
Он был заядлым игроком. Это страшная страсть, которая разрушала его и разрушала семью его. Он постоянно жил в нищете из-за этого. Вот. Тем не менее, Достоевский написал такие удивительные книги, такие удивительные откровения. Столько любви ко Христу вложил он в них, и любви к России, что до сих пор они многих людей приводят к Богу. Ну, в частности, я отчасти пришел ко Христу, потому что читал его романы. Они меня в свое время были такой путеводной звездой. И вот дело Достоевского, как вот его судить? По его страстям, которые были, или по тем делам, которые он продолжает делать? Он как бы до сих пор продолжает делать. Вот он что-то сделал, то добро сделал, это добро до сих пор живет и живет с каждым годом все сильнее и сильнее.
Увековечено, как классика, да?
Совершенно верно, да. И поэтому, конечно, вот с точки зрения частного суда, ангелы тьмы, да, бесы, они могут прямо придираться каждой ему, то есть каждой страсти его, каждому грешку его и пытаться увлечь в ад. Но из-за того, что то добро, ту любовь, которую он оставил здесь, и оно все больше и больше раскрывает вот, для других людей Христа, безусловно, и вот я вот сколько живу, уже будучи священником, постоянно молюсь за него. На каждой проскомидии поминаю его, потому что он для меня является таким удивительным человеком, и я его полюбил всей душой. И каждый раз молюсь за упокой его души. И верю, что моя молитва поможет как-то вот в его участи после посмертной. Здесь я не высокого себе мнения, а просто верю, что Господь слышит молитвы у престола. Иначе я бы не был священником. Поэтому смотрите, с точки зрения частного суда, может быть, одна участь, но с точки зрения суда всеобщего, когда мы видим, сколько людей откликнулось на его призыв, на его проповедь, может быть, совсем все по-другому. И даже наоборот. будет прославлен каким-то образом, особым образом. Поэтому вот частный суд – это судьба в рамках определенной жизни. Это такой вот, наверное, суд несовершенный, неполный. И вообще о нем очень сложно говорить. Как он проходит, что там происходит. Понятно, что
неизвестно,
что
да, это, мы мало знаем.
Да, что вот, ну вот открывает, вот учит церковь о мытарствах, да. Есть такое учение мытарства, когда душа пытается прорваться к Богу, к свету, к чему-то хорошему, доброму, а на пути у нее ставят разные преграды, чтобы она не могла прорваться, что такое вот существует бесовское одержание человека, что бесы пытаются человека увлечь в пучину небытия.
Ну и самое главное, страсти душу держат. Да?
И страсти, да, и они за страсти же пытаются схватиться, да, вот. Поэтому этот частный суд можно назвать судом бесов все-таки, да, они пытаются душу погубить, в ад ее низвести. А последний суд, всеобщий суд, страшный суд, который начинается, когда совесть каждого будет обнажена и будет показано дело каждого, не то дело, которое он сделал непосредственно, а то дело, которое продолжается в переплетении всех судеб человеческих, это совсем будет другое дело, которое человек увидит, что его дело сделано, что его дело сделало в этом мире. Вот одно дело Достоевского, да, который открыл миру Христа, другое дело другого какого-нибудь писателя, например, Карла Маркса или Ленина, которые тоже, наверное, искренне пытались что-то делать, но к чему привели их дела, их поступки, да?
И их искренность.
Их искренность, да, в кавычках, может быть. Поэтому вот в этом плане частный суд и всеобщий суд, они будут необычайно различаться, потому что все судьбы станут явными, все пути человеческие станут явными, потому что будет конец истории и будет показано. Вот только как это показано, конечно, это уму невообразимо, но Господь, Он всеведущий, всесильный, всемогущий, Он очень легко распутать
плод все всех эти.
Плод всех дел покажет.
Явлен будет, да?
Да, явлен будет. И поэтому человек в совести своей не может не убояться. Это действительно будет страшно. К чему же привело в итоге мое дело? К любви, к надежде, к вере, ко Христу или к Антихристу? Угу. Вот человек определится точно. Угу. Определится точно. И сам определится. Поэтому и сказано, вот сейчас закончу уже, что за всякое праздное слово, которое скажут люди, дадут они день, они ответ в день суда. Каждое слово будет действовать. Оно действует действительно. Да, и вот еще послание к евреям, это апостола Павла, что будет обнаружено намерение сердечное, которое сам Господь обнаружит, осветив скрытое во мраке. Вот. И совесть каждого человека откроется перед всеми, и обнаружатся не только все дела, но и все сказанные слова, тайные желания и помышления. Как сказано в пространном катехизисе у святителя Филарета Дроздова.
Отец Александр, большое спасибо за такой прекрасный пример с Достоевским. Действительно, он очень поучителен. И вот этот аспект мы очень часто упускаем из нашего сознания, что любое наше дело, оно не просто вот грехом закончилось, да, и исповедью, оно еще действительно продолжается, имеет голосок и резонанс для всех людей, для всей земли. Но давайте мы вот что уточним в связи с частным судом и всеобщим. Частный суд – это суд, который определяет место человека до всеобщего воскресения, да, определяет место человека до второго пришествия, до страшного суда, и в течение этого времени участь человека может измениться.
Конечно.
Да, то есть, а что, сам человек может эту свою участь изменить, этот приговор временный, или только церковь?
Сам уже не сможет человек, в этом-то и проблема. Изменить может вот церковь, люди, которые живут здесь.
Каким образом?
Молитвой, добрыми делами, милостынью, поминовением. То есть вообще вот из-за того, что человечество солидарно, и когда один человек говорит, я люблю своего близкого, который ушел в ту жизнь, и я готов свои дела отдать ему. Вот он не успел что-то доделать, добро сделать. Я за него сделаю. Ну пускай, Господи, будет это не мои дела, а дела того человека.
Угу.
И получается, как бы его нет человека, но он как бы еще здесь что-то делает. Вот такая вот такая мистика любви, можно сказать. И люди действительно так живут. Люди любят своих родных, близких, мужей, жен, детей. Дети любят родителей. И любят всерьез. Вот это является вообще таким, такой надеждой, светлой надеждой, что сколько бы ты сам ни старался сделать, у тебя ничего не получится, себя спасти не получится. Но вот если ты как-то в этом мире оставил после себя след любви, и этот след любви затрагивает, дал плод, то есть надежда у нас, что за нас, наши дети, те, кто остался после нас, что-то доделают и станут залогом для нашего спасения. И, соответственно, они точно так же оставляют после себя след любви, потому что любили нас, и их дети тоже будут любить их. Uh-huh. И вот в таком солидарном заступничестве и должно спасаться все человечество. На самом деле Христос сам так поступил. Если вспомним заповедь, вторую заповедь из 10 заповедей, что «Я Господь Бог, наказывающий детей за вину отцов до 3-4 рода», но милующие, любящих меня, исполняющих заповедь до 1000 родов, то мы видим, что наказание-то оно всегда ограничено. 3-4 рода, а 1000 родов. Uh-huh. Это сколько тысяч лет? 25 тысяч лет, если uh-huh. один род 25 лет, по самому скромному, то 25 тысяч лет. Человечество еще столько не существует. Получается, что если мы поступаем как Христос, мы входим вот в некоторое пространство любви. Вот в этот наши следы любви идут вот к общей дороге со Христом. И получается, что за нас вот уже ходатайствуют не только наши друзья, близкие, но и сам Господь. И в итоге вот участь наша постепенно меняется от того, насколько мы становимся близки ко Христу. И Христос нас может одной своей милостью, одним своим словом извести из ада душу нашу. Собственно говоря, об этом весь псалтырь на самом деле. «Изведи из душа и из ада душу мою», говорит.
Из темницы, да?
Из темницы, да. «Изведи из темницы душу». Ну, из темницы и из ада – это одно и то же.
Дорогие братья и сестры, время нашей встречи подошло к концу. Мы не успели сегодня поговорить о 8-м члене символа веры. И в следующий раз продолжим. Я благодарю вас, отец Александр, за интересный и содержательный рассказ. И мы прощаемся с вами до следующей субботы. У микрофона в нашей студии был руководитель миссионерского и молодежного отделов Екатеринбургской епархии отец Александр Сандриев.
Дорогие братья и сестры, храни вас Господь.